Дорогие братья и сестры, я приветствую вас. Я прошу подняться на ноги, я прочитаю текст Священного Писания, чтобы нам немножко, не задремать. Послание апостола Павла к римлянам, 11 глава, с 25 стиха. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле, отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию – возлюбленные Божьи ради отцов, ибо дары и призвания Божие непреложны, как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен быть воздать? Ибо все из Него, им и к Нему – Ему слава во веки. Аминь. Садитесь, братья и сестры. Я хочу продолжать, дорогие братья и сестры, темы события последнего времени. И когда я дома так размышлял о событиях последнего времени, нам абсолютно невозможно обойти израильский народ. Никак не обойти. Потому что в событиях последнего времени этот народ будет играть решающую роль. Он будет в фокусе всей планеты. И мы уже сегодня это с вами видим. Поэтому моя тема сегодняшняя – настоящее и будущее Израиля. Я хочу обратить внимание, апостол Павел нашел это нужным. Он даже так сказал, чтобы вы не были в неведении о тайне сей. Вот к тому времени, когда апостол Павел писал это место, вот этот текст, это была тайна. Израиль не принял Христа, не распяли его. И в народе было такое понимание, что Израилю все кончено. И апостол нашел нужным сказать: «Я хочу поведать вам о тайне, об Израиле». Вот когда мы сегодня рассматриваем мысли о еврейском народе, арабы говорят, что государство Израиль должно исчезнуть. Это нарыв на планете. Они его называют «малый сатана». Америку называют «большой сатана». И Израиль должен исчезнуть. Европа говорит, Израиль – это очаг нестабильности. Вот обратите внимание, настолько мнение людей неправильно направлено. Израиль поступает на сегодняшний день в форме законов, Организацию Объединенных Наций, очень точно. И Европа направила, Европейский Союз, свое острие против Израиля. Если вы когда-нибудь разговаривали с адвентистами седьмого дня, они вам скажут: Израиль навсегда утратил обетование Божье, и все, что написано об Израиле вот в Новом Завете, это только относится к церкви. У меня была беседа, встреча с пресвитером церкви адвентистом седьмого дня, он напросился на эту беседу. Неплохой человек, очень такой, мы с ним долго сидели. И когда мы подошли к тысячелетнему царству, к будущему Израилю, он говорит: точка, для Израиля все кончено. Я говорю, а тысячелетнее царство? Это для церкви, это для нас. Я говорю, ну подождите, а как же написано? Я ему открываю Исаии 11 главу, 65 главу и читаю, там волк и ягненок будут пастись вместе. Он, во-во-во, это все будет на небе. Но я знаю, что дальше написано, думаю, сейчас мы дойдем, как это будет на небе. И читаю дальше, а там дальше написано, столетний будет умирать юношей. Я говорю, как там, на небе будет смерть? Там будет умирать? Он и так смотрит на меня, потом говорит, ну, не знаю, но адвентисты так не понимают. Я говорю, мне не важно, как понимают адвентисты, ты ответь мне текст Священного Писания. А дальше написано, столетний грешник будет проклинаем. Я говорю, там, кажется, на небе столетний грешник будет, и там будет еще проклятие. Он полностью не знал, что отвечать. Я просто говорю, что это понятие современных людей об Израиле. Но мы, христиане, базирующие на Слове Божьем, мы должны понимать, Израиль ожидает великое будущее. Поэтому Павел говорит, я хочу вам открыть тайну. Израиль спасется. Почему? В чем причина? Никогда не надо забывать, дорогие братья и сестры, вот эта твердость Божия к Израилю, она кроется в далекой, в глубокой древности. Мы откроем Бытие 12 главу, 1 и 2 стихи. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении, и благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Обратите внимание, это благословение, данное Аврааму. Когда мы открываем 26 главу Бытие, 3 и 5 стихи, говорят, Господь является Исааку, это уже сын Авраама, и говорит ему, «Странствуй по всей земле, и я буду с тобою, и благословлю тебя». Ибо тебя, тебе и потомству твоему дам все земли сии и исполню, слушайте внимательно, клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твою все земли сии, благословятся в семени твоем все народы земные». «За то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои». Я бы хотел, братья и сестры, но чтобы не отходить нам от этого, Бытие 28, 13 стих, это уже благословение Иаку. Вот обратите внимание, первый Авраам, потом Исаак, и вот мы подходим к Иакову. Это в тот момент, когда Иаков убежал от Исава, помните, Ревека говорит, беги от брата, он хочет тебя убить, он побежал в пустыню, и там Леха подстелил камень, и вот в это время, и вот Господь стоит, он видит видение, небо, и вот Господь стоит на лестнице и говорит, «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространись к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою». И сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, пока не исполню того, что я сказал тебе». Я хочу просто обратить попутно внимание. Часто мы вот на этом месте, когда читаем про Иакова, и где-то нашли такое, что Иаков – это вроде хитрый человек, что он обманул там отца своего, и вот теперь он несет наказание. Мы вспоминаем, как его обманывал 10 раз Лаван, но я хочу обратить внимание, вот сразу после этого благословения, которое как будто Иаков получил хитростью, встреча Иакова с Богом. Обратите внимание, ни одного слова упрека. «Я благословлю тебя, я буду с тобою». Более того, когда мы будем читать до этого, когда Иаков вот вроде обманул отца и ушел, потом приходит Исав и говорит: «Благослови, отец, вот дичь я принес тебе». А Исав говорит: «Кто ты? Я твой сын первенец. А кто же это приходил?» И я благословил его. И когда он узнал, что это был не Исав приходил, там написано: «И затрепетал Исаак великим трепетом». В чем это трепет? Ну, кто-то говорит, негодование на сына Иакова, но через день или два он приглашает Иакова на встречу с собой. Обратите, поищите в Библии. Он ни слова не сказал Иакову: «Ну, сын мой, зачем же ты меня обманул?» Он утвердил благословение, которое он сказал раньше, и сказал: «Пойди в Месопотамию, не бери отсюда в жены дочерей этой земли, иди к Лавану». Благословение. Вот эта ниточка благословения, откуда начался еврейский народ. Еврейский народ. Авраам, пришедший из-за реки. Так переводится слово «евреи», друзья мои дорогие. И обратите внимание, когда мы читаем Ветхий Завет, во многих местах написано: «Я исполню клятву мою, которую я дал Аврааму». Поэтому сегодня над этим народом висит благословение Господне, независимо от того, что народ сегодня вот так поступил с Господом Иисусом Христом. Я хочу обратить внимание на протяжении, вот, может быть, тысячелетий, когда еще не было христианства, Израиль – единственный на планете народ, который поклонялся живому Богу. Единственный! Временами он отпадал, временами, особенно когда цари вводили их в грех, они ставили каких-то, но Господь пробуждал их, наказывал, и они возвращались к Богу живому. Обратите внимание, за 2000 лет после Христа Израиль не поклонялся никакому Богу. Они находились в рассеянии, они находились в изгнании, они были рассеяны по всем народам, но они сохранили свой язык, веру отцов, обычаи они сохранили до нашего времени. Это о чем-то говорит. Я хочу сказать, братья и сестры, когда народ был рассеян, и вспоминается момент, когда Христос обличал, это 23 глава Евангелия Матфея, обличал фарисеев, и в конце он говорит: «Сколько раз хотел я собрать вас, как птица собирает птенцов под крылья свои, и вы не захотели». В этом кроется, братья и сестры, когда Христос пришел на эту землю, вы обратите внимание, неожиданно сказано: «Я послан прежде всего к погибшим овцам дома Израилева». И когда он посылал первых апостолов, он говорит: «К язычникам не ходите, на путь к самарянам не идите, идите прежде к погибшим овцам дома Израилева». Вроде как-то: «Господи, ну ты же пришел для всех народов, ты же спаситель всех людей». Именно этим актом Христос хотел подтвердить волю Небесного Отца, что благословение, оно прежде всего для избранного народа, для Израиля.
прежде всего. И Христос сказал: «Я послан прежде всего». И когда они не приняли, я хотел собрать, но вы не захотели, ныне оставляется дом ваш пуст. И тогда Господь обращает время к язычникам. Павел в этой 11 главе об этом говорит. Пробуждение Израиля как народа. Если мы с вами изучаем Священное Писание, я вам советую дома прочитать 37 главу книги пророка Иезекииля. Там примерно я читать не буду, это очень много займет времени. Там Господь говорит Иезекиилю: «Выйди на поле». И там он вышел, увидел много костей. И тогда Господь говорит Иезекиилю: «А ну-ка изреки пророчество на эти кости, чтобы и там они стали соединяться, обрастать жилами, они стали в рот превращаться в людей, а потом вдохни дух, и пробудились эти люди». Братья и сестры, это пророчество пробуждения Израиля. После того, как в 2000 году, 2000 лет назад, в 70 году Иерусалим был разрушен, храм был сожжен огнем, Израиль был рассеян по всем народам земли. Он потерял государственность. Он потерял свою страну, свою землю обетованную. Но Господь сказал: «Я посещу народ свой». Друзья мои, и 2000 лет народ ждал этого. Мы во вторник немножко касались этого на разборе слова. Но я повторю, в 1948 году этот вопрос был поставлен в Организации Объединенных Наций, потому что евреи требовали создания своего государства. И не тогда уже стремились туда тайными всякими путями, потому что там были британские войска, они имели мандат на управление Палестиной, и они постоянно препятствовали возвращению евреев в свою землю. Они больше потакали арабам, они помогали арабам. И евреи всеми путями прорывались в эту страну. И когда Организация Объединенных Наций 14 мая 1948 года приняла, я бы сказал, судьбоносное решение об образовании государства Израиль. На другой день первый премьер-министр Израиля, знаменитый Бен-Гурион, объявил о создании независимого Израиля. Это кости стали сближаться. Это дух вселился в эти кости, и было провозглашено государство Израиль. Сразу на другой день несколько арабских государств, которые гораздо сильнее объявили войну Израилю. Это был очень трудный момент. Израилю не хватало вооружения. Он находился еще, знаете, в малочисленности. Но это было невероятное чудо. Они разгромили всех своих врагов, отстояли свою независимость и стали государством. На протяжении последующих лет арабы многократно пытались уничтожить Израиль. В 1956 году, если вы помните, война у Суэцкого канала, вот там, и во всех этих битвах Израиль одерживал победу. В 1965 году три сильнейших государства, Египет, Сирия и Иордания, они объявили о том, что они сотрут Израиль. Они делали это открыто. Абдель-Наср, президент Египта, выступил по радио и сказал: «Мы сбросим евреев в море, с евреями все покончено». Израиль обратился к Америке, молчание. Обратился к Советскому Союзу, две большие страны, молчание. И тогда Израиль вступил в противоборство. Шестидневная война. За 6 дней Израиль освободил землю в 5 раз больше своего государства. В 5 раз за 6 дней. И если Совет Безопасности не остановил эту войну, дальше предсказать было трудно. Это было чудо. Я никогда не забуду, когда в это время наш в Чимкенте приходил очень такой солидный ну, который читал лектор из обкома партии Митяйкина, я запомнил его фамилию. И когда он говорил эти события, говорит: вы знаете, друзья дорогие, мы снабдили Сирию, египтян современным нашим оружием, но не все побросали и разбежались. И Израиль на самолетах, отдельные летчики гонялись за отдельными солдатами-арабом в Синайской пустыне. Это было полное поражение. И что самое главное, они освободили город Иерусалим. Город Иерусалим до этого был разделен на две части. Одна еврейская, другая арабская. Они захватили Иерусалим и сделали его навсегда, так они объявили, неделимой столицей Израиля. Это было пробуждение. Это мы видим на наших глазах совершается. Прошло 8 лет, люди снова укрепились, арабы очнулись. Да что это? Их там каких-то, тогда было 2,5-3 миллиона евреев, а нас больше 150 миллионов. Да мы, говорит, шапками закидаем. И они снова стали готовиться все к войне. В 73 году произошла еще одна война. Израилю было трудно. Но что произошло? Он перешел в Суэцкий канал и был в нескольких десятках километров от столицы Египта, Каира. Еще б немножко, Египет пал бы. И снова вмешался Совет Безопасности. Он остановил это. Я к чему привожу эти факты, братья и сестры? Показать, что за... Вот если так по-человечески, сегодня там где-то 6 миллионов евреев, и вокруг их окружает, ну, десятки миллионов арабов. Они снабжены огромным вооружением. И, казалось бы, Израиль можно закидать шапками, как порой говорят политики. Но вы обратите внимание, Израиль сегодня, он играет величайшую роль в мире. На карте это точка, это невидимая точка, но она сегодня будоражит умы всего мира. Политики собираются, не знают, как разрешить ближневосточный вопрос. Я просто этим хочу сказать, за спиной Израиля кто-то стоит могущественный, сильный и направляет все это. И Римлянам написано, вот 1:26, и так весь Израиль спасется. Что ожидает Израиль в будущем, братья и сестры? Нам Библия тоже это открывает. Вот сегодня, обратите внимание, весь мир, вот когда проходит голосование в Организации Объединенных Наций, Израиль поддерживает от силы 2-3 страны. Сегодня Америка начинает колебаться. Она, поддерживая Израиль, как бы находится в меньшинстве. И все больше Израиль оказывается одиноким. Что же будет дальше, братья и сестры? Когда мы читаем книгу пророка Иезекииля, 9 главу, там написано, что заключит завет 1/7. Читайте 9 главу, 27 стих. «А в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения». Нам трудно понять, это такой завуалированный стих, но событие показывает, друзья дорогие, что Израиль сегодня, вот ни один из политиков, и Россия, и Америка, и Британия, и Европейский Союз, все пытаются решить вопрос, и не в состоянии. И этот вопрос решит пришедший Антихрист, потому что написано, заключит завет 1/7. Он придет, это в свое время. Об этом мы читаем 2 глава 2 послания Фессалоникийцам. Там он назван сын погибели. Обратите внимание, он каким-то образом заключит завет, договор с Израилем. Почему? Потому что Христос когда-то сказал, «Я пришел во имя Отца Моего, вы меня не принимаете». Это он сказал иудеям. А вот иной придет во имя свое, вы его примете. Это он сказал евреям. И вот когда появится Антихрист, он сыграет на своем особом таком способности примирять. Он каким-то путем примирит Израиль и арабов. Я почему это говорю? Потому что написано, что в Откровении, что там в храме будет богослужение. Только двор язычника будут попирать 42 месяца. 42 месяца – это время великой скорби, друзья дорогие. И когда мы рассматриваем события, когда Антихрист достигнет договора с Израилем и удовлетворит их чаяния, они примут его как Мессию. Но он тогда сядет в храме. Никогда не надо забывать, что Антихрист – это воплощение дьявола. Это сын погибели. Он – это обманщик. Он сядет в храме и провозгласит: никакая религия больше не нужна. Я являюсь Богом. И потребует себе поклонения. Вот тут только Израиль проснется. Он увидит, что они приняли волка в овечьей шкуре. И они начнут, вот помните, тогда бегущие зимою, в субботу, горе бегущим. И вот когда вы побежите, потому что это все к евреям, они будут бежать в субботу, им нельзя бежать, кроме субботнего пути, зимою трудно. Потом написано о кормящих матерях, о женщинах в положении, горе им бежать в это время. Они будут убегать, потому что Антихрист откроет против них геноцид. Друзья мои, и вот когда евреи отвернутся от Антихриста, написано, друзья: «И соберу все народы на войну с Иерусалимом, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен». Это в грядущем будет, друзья мои. Это ожидает еще Израиль. При всем благосостоянии сегодня, вот последний момент, друзья, будет вот такой. Я лично это понимаю, да не только я, большинство братьев, которые занимаются Словом Божьим, это будет решение Организации Объединенных Наций, что Израиль, наконец, надо поставить на место. И будут организованы объединенные войска всех государств мира. Они окружат Израиль. Ну, в Откровении написано, там будет 200 миллионов воинов. Это не бывало армии за всю историю планеты, друзья. И написано, взят будет город, и половина города Иерусалима пойдет в плен. Казалось, судьба евреев окончена. Они больше не проснутся, не встанут. Но вот посмотрите, друзья дорогие, что говорит Слово Божие. «Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани, и станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Елеонская востока к западу весьма большой долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу». «И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Сила». И так далее. Вот, братья и сестры, это такой момент настанет, когда Израиль уже потеряет всякую надежду. Половина города пленена, ворвались враги, истребление этого народа неминуемо, и станут ноги Иисуса Христа на горе Елеонской. Помните, в первой главе «Деяния апостолов», когда он вознесся, апостолы стояли и так смотрели, там облако скрыло, они еще чего-то ожидали. И явились два мужа в белой одежде: «Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся на небо, придет таким же образом, как вы видели его уходящим». На эту гору Елеонскую в самый драматический момент Израиля придет Христос. И вот я как представляю, с одной стороны, враги, они уже идут вот-вот, полностью истребят, и Господь становится перед ними на горе Елеонской, а здесь отступающий Израиль, гора раздвигается долиной, и вот эти остатки израильтян бегут в эту долину, и враги стоят перед Господом Иисусом. Мы читаем это в 19 главе Откровения. Это когда Иоанн увидел конь белый, на нем сидящий, который воинствует. Из уст его исходит меч, чтобы поражать народы. И написано, схвачен был лжепророк и зверь, и брошены в озеро огненное. Остальные убиты мечом сидящего на белом коне. Это будет страшное поражение. Это будет спасение Израиля. Но, друзья, не забывайте, что Израиль-то, он не принял Иисуса Христа. Как же они дальше не будут? Посмотрите, что говорит нам Слово Господне. Оно нам открывает очень знаменательную картину. Тот же пророк Захария 12 главе говорит: «И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати, умиление, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят от первенца. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Кададримона в долине Мегидонской, и будет рыдать земля, каждое племя Осома». Вы дома дальше прочитайте. Это будет невиданное покаяние Израиля. Там будет каждое племя, каждый дом отдельно. Там жены будут отдельно, все будут рыдать. Они увидели того, кого когда-то пронзили, и когда-то кричали: «Не хотим его! Распни! Нет у нас царя, кроме Кесаря!» И теперь они увидят, что он защитил их, спас их от истребления, и они будут плакать и рыдать. Это будет возрождение Израиля. Поэтому Павел говорит: «Весь Израиль спасется!» Друзья мои дорогие, это будущее Израиля. Я хочу сегодня сказать, и я думаю, кто-то сидит и думает, а зачем это нам? Это может больше немножко политики, вот там война, но это связано с Библией, это связано со Словом Божьим. И почему это важно для нас? Первое. От падения Израиля это явление временное. И когда мы сегодня слышим, что там в Палестине сегодня, в государстве Израиль, евреи не принимают обращенных к Иисусу Христу евреев. Они их гонят, они их ненавидят. Они считают их врагами и предателями своей веры. Они сегодня так поступают. Им так же трудно, как в первые века наши апостолы-евреи были гонимы своими собратьями. Но это временное явление. Во-вторых, через их отпадение, говорит апостол Павел, нам спасение. Неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак! Но от их падения спасение язычникам. Я откровенно скажу, я дома рассуждал, не могу понять это место. Почему от их падения вдруг нам спасение? Как бы Господь хочет спасти все народы, но вот спасение нас ставится волею Божию в зависимость от Израиля. Поэтому в 11 главе апостол Павел, обращаясь к уверовавшим язычникам, говорит: «Ты, как дикая маслина, привилась к корню, не гордись, набойся. Если Бог не пожалел природных ветвей, смотри, пощадит ли тебя, если ты будешь неверно в этом». То есть в какой-то степени наше спасение, она исходит из истоков Израиля. В третьем, Израиль под оградой Божией, и мы, христиане, не имеем права их порицать. Все ругают, все ненавидят евреев. Я вспоминаю, там в Казахстане для нас еврей, это стоит и газовой водой торгует. Все анекдоты были про евреев. Это были самые такие, знаете, боязливые люди. Трусишки, так мы видели евреев. Сегодня армия Израиля самая сильная в мире, друзья дорогие. Его разведка самая сильная на земле. Это о чем-то говорит. Это говорит о том, что Господь надзирает над этим народом. Я порой слышу среди верующих, а евреи, и бросают камень. Мы не имеем этого права. Бог совершает свое действие в Израиле, в третьих, в четвертых. Израиль, сегодня наши часы. Вот как мы сидим, я вон поглядываю, чтобы не затянуть собрание, постоянно поглядываю, для меня часы стоят, у меня часы. Так вот, чтобы нам сегодня не заблудиться в отношении прихода нашего Господа, у нас есть в Библии часы, это Израиль. Посмотрите, когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Как точно написано, куда мы повернем это? Когда вы увидите это, если мы наблюдаем. Если мы наблюдали 48-й год, если мы наблюдали, как там шла, знаете, вон вот это, принять или не принять, дать независимость или нет, то там Британия возражала. Друзья мои дорогие, все преодолено. Государство Израиль стоит на земле. И сегодня практически все арабские страны, они говорят, он не должен здесь быть. Он должен исчезнуть, исчезнуть. Но там стоит Господь. И мы когда наблюдаем, читаем Библию, кто занимается больше такими пророчествами, братья и сестры, на наших глазах это исполняется. Буквально на наших глазах. Я же не говорю, там раскопки под храмовой горой, там находят, приходят, где-то там открыли скинию, где-то будто бы ковчег нашли. Я не беру моменты. Я вспоминаю еще там, перед отъездом сюда, мы говорили с одним евреем-журналистом, неверующим. Он посещал часто Израиль. Я помню, задаю вопрос, вот ты часто бываешь в Израиле, ты просвещенный человек, тебе открыты двери, тебя там принимают. Скажи, вот что-нибудь храмом ты можешь сказать? Он так посмотрел кругом, говорит, храм давно готов. Для того, чтобы собрать его, надо несколько дней. Это он так ответил. То есть они приготовили все необходимое. И когда придет это время, не надо строить 20-30 лет, или как первый храм 7 лет строился. Иродохрам перестраивался десятки лет. Не надо это время. Оно будет моментально все сделано в наше время, при технике которой это наши часы, друзья мои. И мы видим, настолько сгущаются тучи над Израилем сегодня. Мы видим, как все народы прикованы. И вот подходит время, когда все народы, Господь говорит, я соберу на войну с Иерусалимом. Это наши часы, приготовься. Скоро Господь придет. Это будет время пришествия, когда Он заберет нас к себе. Пусть нас Господь благословит. Друзья дорогие, когда мы читаем Библию, когда мы ее исследуем, она открывает нам глаза. Мы не во тьме, помните? 5 глава 1 послания Фессалоникийцам. Когда будут говорить мир и безопасность, внезапно постигнет их пагуба. Это будет в Израиле. А потом апостол Павел, но вы, братья, не во тьме, чтобы день тот застал вас внезапно. Вы не во тьме. Почему? У нас есть эта книга, она нам повествует, она пунктуально, за каждым моментом показывает эти пути. Нам не заблудиться, нам не заснуть, потому что время усыпления никогда таким не было, как наше время. Вроде все исполняется, вроде, а мы спим, а мы в равнодушии, а мы в беспечности. Мы не обрану, если, братья и сестры, я сижу, допустим, в 11 часов вечера, я ложусь где-то в 12, смотрю, они идут, а уже к 12 я начну зевать, а если кто-то придет или позвонит, и я еще просижу до часа, я тогда уже на часы не смотрю, скорее мне упасть и заснуть. Вот в вот это время усыпления, в 25 главе Матфея написано, пять мудрых и пять неразумных, как жених замедлил, задремали и уснули. Уснули. Вот это наше время, друзья дорогие. Полночь раздался крик, жених идет. Этот крик нам сегодня Господь дает через Израиля. не хочу оставить, Павел говорит, тайне об Израиле, чтобы вы не мечтали о себе, но чтобы вы смотрели на эти часы и были готовы. Да поможет нам в этом Господь, дорогие братья и сестры, вникать. Вот почему и написано, исследуйте Писание, ибо оно свидетельствует о мне, и вы через него хотите иметь жизнь вечную. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Помолимся, братья и сестры.